Души есть нижние видесы, вся исполнение сокровища благих и жизни податель. Приди и все весенные, чисти на всякой скверне. Спасибо, Боже, души наши.
Так, у нас время поджимает, поэтому пойдем быстренько, хорошо?
Да.
Это я отвечаю. Значит, на прошлой беседе мы с вами уже примерно сформулировали общее представление о том, как двигалось западное богословие, по каким причинам оно расходится с восточным. И, в принципе, мы уже примерно понимаем, каким именно образом будет двигаться западное христианство не только после раскола с православием, но и после того, как оно само разделится вот на эти ветки, скажем так, гуманистическую традицию, которая будет поддерживать вот эту свободу воли, допустим, человека, традицию, ближе, которая заложила основу протестантизму, где напротив предопределения и вот этот вот ориентация на такое ветхозаветное сознание по своей сути. И, наконец, католическая точка зрения, которая подразумевала августинизм, но при этом удерживала вот те характерные воззрения на человеческую природу. Почему это важно? Потому что мы, когда будем говорить уже про нравственное богословие католичества, нам будет, вот, мы все время будем обращаться к этой истории, будет понятно, по каким причинам воззрения на духовную жизнь у них стали различаться со временем все более и более вплоть до такого, прямо скажем, радикального расхождения. То есть католическая святость отличается от православной очень сильно. И вот теперь мы, в общем-то, постараемся сегодня рассмотреть историю раскола как такового, его причины, основные ключевые лица, которые двигали этот раскол. Ну и немного поговорим все-таки, ну, скажем так, в перспективе. То есть каждый раз, когда мы видим эту общую картину, мы должны не забывать, что действительно, ну, как в разводе, как в расколе, как в любой войне, никогда не бывает так, что одни черные, другие белые. Были, конечно же, определенные просчеты со стороны Востока и со стороны Византии. То есть, и вы, если будете смотреть, начиная от учебника по нравственному богословию, заканчивая, по сравнению богословию, и заканчивая учебником по истории церкви, вы везде увидите, что православные авторы, как греки, так и отечественные авторы, и на Западе, в общем-то, все говорили, что да, безусловно, основная вина за раскол лежит на притязаниях римской папской власти. Основная вина. Но всю вину возлагают на них несправедливо и неправильно. И вот сейчас немножко опять, то есть возвращаемся снова к истории Вселенских соборов. Как вы помните, вот та самая секта, ну точнее это было целое там движение такое религиозное, да, монофизитство, позднее монофилитство, которое, в общем-то, принесло одновременно и осуждение папы Гонория, который поддержал, по сути дела, он первый сформулировал эту ересь, и одновременно за верность православию, за борьбу с этой ересью пострадал святой папа Римский Мартин. То есть мы видим, что в эту эпоху темных веков вспоминаем про особенности языка более бедно, вспоминаем про расстояние, вспоминаем про то, что у них просто были банально большие проблемы. Там были папы, которые поддерживали православную точку зрения, были папы, которые пытались с ним бороться. Но так или иначе, в этот момент очень много все зависит от личности. И при этом мы должны вспомнить то, что вот этот вот дух постепенного накопления собственной значимости в Риме, ну, мы помним папу Дамаса, первого папу римского, написали. Мы помним, почему, собственно говоря, он и начал укреплять авторитет римского первосвященника. Это была задача, в общем-то, поднять авторитета христианской власти как таковой. Но хотя он был первый, но главную роль вот в таком убеждении римских пап в своей исключительности сыграли уже после него несколько очень важных людей. В первую очередь, конечно же, папа Лев Великий, 5 век, конкретно он занимал престол 440-461 год. Если я правильно помню, вы уже в общих чертах о нем знаете, да, Лев Великий? Мы говорили о нем? Потому что мы стали говорить, что с него начинается, собственно говоря, вот это возвышение римской власти. Дело в том, что, в общем-то, Лев Великий – это был человек, ну вот одна из тех личностей, о которых говорят, что да, вот это вот роль личности в истории. Человек исключительно сильная личность, твердое убеждение, огромный авторитет, в его православии никто не сомневался. И при этом напоминаю, что Халкидон для Востока это была не просто ересь. Почему была такая напряженная? Вы же помните, да, что происходило? Византия борется с одной стороны с персидской угрозой, с другой стороны уже потихонечку зарождается исламская угроза. Империи нужна была единая, неделимая вот церковь, потому что это единый, неделимый электорат. И все эти ереси Восток, естественно, ослабляют. Но раз Восток ослаблен, то помогать папам в борьбе за их вот это вот объединение вот этих вот мятущихся, рождающихся народов, они могут меньше. А раз своя рубашка к телу ближе, раз они все меньше и меньше участвуют в обороне интересов и церкви, и своей дипломатии на Западе, значит, что будет делать римский папа? Он борется самостоятельно. И более того, фактически, вот даже и Болотов, и Дворкин, и практически все авторы, они отмечают, что именно бездействие, да, оправданное, да, это было безусловно, в конце концов, и Персидская империя, это был страшный противник, и ислам, в итоге он вообще сокрушил Византию, это был серьезный противник. Но вот в 6-7 веках Византия, ну, по объективным причинам не уделяла достаточно времени этой проблеме. Пока не начнется, мы сейчас попозже говорим, пока не начнутся вторжения норманнов, викингов, пока эта угроза не нависнет уже над всем Западом и Востоком, всерьез о вот этом необходимости союза Востока и Запада в борьбе против внешних врагов речь не шла. А когда она уже зайдет, уже будет почва. В этом смысле кто будет главный? Кто у кого получит выгоду, понимаете? Вот тут все очень тесно взаимосвязано и с политикой, и с человеческими характерами, скажем так. Соответственно, вот именно к Льву Великому можно отнести первые серьезные попытки убедить весь Запад и Восток в том, что римская власть должна распространяться на весь христианский мир. А это означает не только власть, вы помните, да, вот эту теорию двух мечей, власть, по сути дела, в том числе и светская. Далее, что еще важно? Про постепенное расхождение в богословии, а тем самым и в психологии, мы уже говорили на прошлой беседе. И теперь просто напомним, что какие у нас конфликты. Ну, первый конфликт, тогда же, в V веке, точнее, в конце V века, спор, который перерос уже в схизму. То есть, что это такое? Это, по сути дела, раскол между Востоком и Западом, который разгорелся между папой Феликсом и патриархом Акакием. И результатом было практически 35 лет взаимного непоминовения Востока на Западе, а Запада на Востоке.
35 лет.
35 лет длилась эта схизма. Примерно так же, как и сейчас у нас с, собственно говоря, Константинополем. То есть формально учение у нас единое. Формально у нас ни тот, ни другой не рискует конкретно обвинить друг друга в ереси. Но вот этот конфликт между церковной администрацией запрещает запричастие в храмах, богослужебное общение. И в целом, то есть, грубо говоря, это, ну, скажем так, это развод, но еще не раздел имущества, скажем так. Ну или наоборот, раздел имущества, но еще не развод. Понимаете? Кто страдает всегда в таких случаях?
Дети.
Дети, совершенно верно. Все как у людей. Да. И тем не менее, как вы помните, постепенно к 6 веку Восток начинает преодолевать свои проблемы. И, естественно, по мере преодоления проблем возвышается авторитет и влияние какой кафедры? Константинопольской. Если еще на предыдущих Вселенских соборах они говорили, да, мы вторые после Рима, но просто потому, что Рим столица. Позднее, на каком там уже, по-моему, на Халкидонском соборе как раз-таки стали говорить о том, что, собственно говоря, мы ничем не отличаемся от Рима. Мы такая же столица Понта. Константинополь как назывался всегда Византия у ромеев? Второй Рим. Второй Рим. Напоминаю, что слово Византия – это изобретение историков. Византия себя никогда Византией не называла. Она называла себя Римской империей, а сами греки называли себя Ромеями.
А город что назывался Византий?
Город назывался Византий до того, как его Константин избрал. А когда он его избрал, он назывался Константинополь. Константинополь – столица мира, второй Рим, мы Ромеи. И как вот есть Ветхий и Новый Завет, ну, Новый Завет, конечно же, важнее, чем Старый. Поэтому Рим, конечно, ветхий Великий Град, который еще кто-нибудь возьмет теперь. А мы Новый Рим, нас никто не брал.
Новое учение.
Да. И это все очень хорошо встраивается вот в эту концепцию симфонии двух властей, светская и церковная, и симфонии двух заветов, Ветхого и Нового. Угу. Нету Новейшего Завета у нас.
Ну, да.
Про Третий Рим мы пока еще не догадались. Да. И что же происходит дальше? Соответственно, в VI веке Константинопольская кафедра присваивает себе титул Вселенской, что, естественно, вызывает, прямо скажем, очень негативную реакцию на Западе. Что характерно, сейчас эту реакцию использует уже русская православная церковь, обвиняя папские тенденции Константинополя. И если вы захотите, то на сайте, скажем, вот нашего отдела по внешним церковным связям есть письмо святого папы Григория Двоеслова. Кто он, как вы помните? Автор литургии прежде священных даров. На самом деле, конечно, составил ее
не он,
но он ввел ее в употребление на Западе. И вот помимо множества сочинений, осталось его письмо патриарху, и позднее он написал и императору. Ну, просто образец вот такого мягкого и одновременно проникновенного стиля, где говорит, ну, как я сейчас перефразирую, там, брат, дорогой, зачем ты такой титул взял? Зачем называешься Вселенским Патриархом? Что за ужасное властолюбие? Что за вот это вот неумеренное мерение каким-то авторитетом? Наверное, близко конец света, раз уже мы начинаем претендовать на власть во всем мире. Наверное, скоро антихрист, зачем? Откажись, не называйся Вселенским. Ни мы, ни вы не должны говорить, что мы владеем всем миром. Это пишет римский папа Восточному Патриарху. Парадокс, казалось бы.
Да, вот. Уж кто бы говорил.
Да, но тем не менее, на самом-то деле, сам-то Григорий Двоеслов, он, конечно же, и не претендовал на то, что римская кафедра должна править всем миром и претендовать на Вселенскую. Но большинство римских пап придерживалось именно традиции, поставленной Львом Великим. Но недавно назвали Великим.
Угу.
И вот здесь вот это просто парадокс истории. Римский папа со слезами убеждает восточного патриарха не становиться папой.
Да.
Ну вот история, это, конечно, в какой-то мере трагикомедия, может быть, наверное. Вот это VI век. Далее у нас потихонечку Запад начинает консолидироваться. И на... Вот тут я вполне могу процитировать Трубецкого, который прямо говорит, что Сергей Трубецкой, именно бездействие императорской власти на Востоке, в Константинополе, толкнуло римских пап в объятия вот этих вот недавно обращенных языческих королей, которым уже пора теперь объединять вот это хаос с уже потихонечку формирующимися народностями в нечто единое целое. С кем это было связано, как вы помните? Если первым христианским королем был Хлодвиг, то первым христианским императором был легендарный Карл Великий. Соответственно, 8-9 век, возвышение династии каролингов. Вообще, я не знаю, правильно, каролинги или каролинги? Наверное, каролинги. Каролинги. Первый из них был Пипин Короткий, но он был просто первый коронован папой. Но он тоже важен, потому что, в принципе, вот тут уже впервые папы намекнули, что это они здесь раздают власть. То есть, если до этого на Западе шел разговор о том, что церковь – это хоть какой-то отблеск здравого смысла во всем этом хаосе, и это одновременно средоточие и разума, и каких-то нравственных заповедей четких, а все римские священники и первосвященники в колледже – это каким бы ни были, но это безусловный авторитет для всех. Разум, образование и сакральная власть. И вот тут впервые начинается уже пользование этой сакральной властью как со стороны римского папы, так и со стороны этих королей, которым нужно свое укрепление авторитета, чтобы править своими племенами. Ну и друг друга претендовать на власть. Соответственно, вот если у нас появляется такая тенденция, то следующий шаг – это уже объединение всех этих королей, князей и герцогов со всеми их рыцарскими феодами в нечто единое целое. И такую волну принимает именно Карл Великий. Поэтому 800-й год, это, собственно говоря, это была личность, конечно же, безусловно, очень сильная, энергичная. Он действительно объединил железом и кровью Запад. Ну, вот в истории, даже если сейчас открыть, можно посмотреть, что, в принципе, он под своим скипетром, под своей короной объединил земли, сопоставимые с территорией Запада Римской империи времен ее, в общем-то, классического периода. То есть те земли, которые входили в Пакс Романа, помним первую лекцию, Карл Великий объединяет уже, опять-таки, под именем римского духа. Но тот римский дух, который был в первом веке, и тот римский дух, который теперь прозвучал в 8 веке, а я напомню, что как раз-таки Лев Великий, папа, он и провозгласил, что в отсутствие императорской власти западная церковь, папа, он еще и хранитель чего? Римскости. Само слово какое? Римскость. А чем отличается? Русскость, да? Почему бы и нет? Это совершенно нормальный период, когда люди начинают ощущать свою причастность к единому целому. И у них появляется, то есть если сначала есть нечто, к чему они все стремятся, как говорил тот же, то есть напоминаем, блаженный Августин, что такое народ? Это масса людей, объединенных тем, что они любят. Нас может разъединять множество вещей. В самой России, уж поверьте, причин для бурления много. Но есть вещи, которые нас объединяют, что мы одинаково любим. И когда появляется одинаковая любовь, в частности, к своей земле, мы можем говорить о том, что это начинается формироваться уже не просто масса, а это уже народ формируется. И вот, в общем-то, мы видим, как в 8 веке, а впоследствии это будет крепнуть, формируется у нас, в общем-то, вот это вот самое европейское единство. Соответственно, в 800 году Карл Великий объединяет Западную империю под своим скипетром, венчается как император. И хотя для Востока это абсурд, потому что император может только один, впоследствии они будут вынуждены признать его императором. Напоминаю, что в этот период, 8 век, это последний Вселенский собор, это иконоборческие императоры, политика которых послужила еще одним фактором в пользу того, чтобы Восток и Запад искали каждый свой путь выживания. Иконоборческая политика вообще очень сильно расшатала положение империи, хотя тот же Лев и Саврянин, иконоборец, это был человек незаурядный, при всех своих проблемах, это был, например, полководец незаурядный. Но напоминаю, что из-за этой политики у нас и Закавказье отошло от Византии, Армения до сих пор не признает Халкидон. Это и ряд ближневосточных государств, это копты в Египте. То есть на самом деле вот это, с одной стороны, какие-то попытки объединить под своей властью служили на пользу интересам государства, но не церкви. Но с другой стороны, они же и отталкивали тех, кто был с ними не согласен. Но не погружаясь в историю Востока, возвращаемся на Запад. Значит, начиная с эпохи, в общем-то, можно говорить, что водораздел, вот 9 век, 800 год, возвышение каролингов, это означает в том числе и то, что Запад теперь заинтересован увидеть на Востоке, если до этого римский папа и патриарх Константинополя сотрудничают друг с другом в борьбе с ересями и в укреплении, с одной стороны, папского авторитета на Западе и патриаршего авторитета на Востоке, как вот две руки друг друга поддерживают, при всех различиях, о которых мы уже говорили, вероучительных, даже Максим Исповедник предпочитал просто делать вот так, потому что единство важнее. А сейчас у нас на Востоке и на Западе, во-первых, постепенно крепнет авторитет самостоятельный римского папы и восточного патриарха отдельно. Каждый раз не помогаем, некогда, каждый сам за себя. И то же самое со светской властью. Пока Восточная империя решала свои проблемы на Востоке, Запад сам стал империей и сам стал решать свои проблемы на Западе. А это что означает? Теперь у нас есть две сверхдержавы. И неизбежно, просто по законам геополитики, у них появятся спорные вопросы. И уже в этот момент начинают вызревать, потому что Карл Великий, на то он и был великим, он уже понимает, что чтобы претендовать на такую власть, ему выгодно считать Восток неправильным, еретическим. И именно Карл Великий настоятельно требует включения Филиоквы в символ веры, что и произойдет в 809 году. И тем самым Восток будет обвиняться в недостаточном православии, потому что они исключили символ из символа веры Филиоквы. Мы правильные, а они неправильные, но мы их исправим. Понимаете? Чтобы претендовать на империю, на вселенскость, на универсальность, нужно претендовать на некую единую правду, которую мы всем миру понесем. Если этой правды нет, претендовать на универсальность мы не сможем. Что мы принесем другим? Новую власть? Нет, мы принесем лучшую власть, лучший мир, лучшее государство, лучшего императора нашего. Все ради людей. Мы придем и сделаем вам всю жизнь лучше. И возвращаясь теперь уже к постепенному преодолению этих проблем, напоминаю, что собор в Толедо включил Филиоквы в символ веры в 589-м, а уже в 809-м, хотя я напоминаю, что папа Лев III был против, потому что он понимал, что это уже не просто переход за красную черту, это та проблема, которая сейчас это рычаг решения сиюминутных проблем, но впоследствии это будет мина заряженного действия. Поэтому, хотя он филиоквизм поддерживал, как весь Запад, Августин. И, наконец, у нас уже 9 век, следующее столетие. Вот к чему привело вот это постепенное нарастание противоречий? Так называемый Николаицкий раскол. 860-е годы. Значит, Николаицкий раскол связан с двумя именами. Папа Николая I, он правил не очень долго, 58-67 годы. Чуть меньше 10 лет, да? Николай I, 858-867. И с Востока, Восток в это время возглавляет очень незаурядная личность, со всех сторон незаурядная, святитель Фотий Константинопольский. Фотий. Я вам оставил только две даты, когда он первый раз зашел, 858-й. И упокоился он в 890-м, если не ошибаюсь, да? Да, в 890-м. На самом деле, вы сейчас увидите, он сходил с несколько раз со своего престола, сейчас объясню почему, его просто насильно убирали, потом обратно возвращали, потом опять убирали, потом возвращали. При этом под анафемой он перебывал, по-моему, город указывает, то ли 12, то ли 14 раз. С чем это было связано? Ну, во-первых, надо сказать, что 9 век – это во всех отношениях, наверное, одна из вершин, до которой добиралась Византия. Во-первых, они наконец-то смогли нанести несколько очень чувствительных и сильных поражений своим главным врагам, мусульманам, этим мусульманским государствам молодым. Во-вторых, в 9 веке они успешно преодолевают еще одну достаточно серьезную угрозу, которая возникла для них с севера. Это славянские государства. При этом практически во всех отношениях они смогли либо военной силой, как болгар, либо политической силой, как Русь, вовлечь славянские государства в орбиту своей политики. Напоминаю, что Владимир Святой, когда крестил Русь, он выбирал не между католичеством и православием. Он выбирал между двумя православными вариантами. Один западный православный вариант с Филиоквой вот этим всем, другой восточный православный вариант. Но выбирать-то он стал в первую очередь ту культуру, которая максимально обогатит его страну и одновременно даст ему возможность не быть послушной марионеткой, а вести свою политику. Во всех отношениях просто достойная самого большого восхищения фигура, князь Владимир, конечно же, но о нем можно говорить часами, поэтому я сейчас не буду отвлекаться, просто скажу, что для Византии, то есть для, что для нас, вот именно в той форме, в которой князь Владимир выстроил отношения, это понятно, что это просто совершенно другие перспективы. Напомню, что именно ради союза, то есть, конечно, по промыслу Божий, на тот момент Византия преодолевала множество проблем, одной из которых было в том числе вот эта вот сменяемость власти, спинно-кинжальное расстройство. И как раз-таки в борьбе с Мордой Фока, который претендовал на власть, императоры пошли с князем Владимиром на нарушение одного из трех главнейших принципов, которые должны были никогда не нарушать. То есть, три завета византийской власти. Никогда не изменять православной вере, никогда не выдавать своих принцесс за варваров, и третье, никогда не раскрывать секрет греческого огня. Парадоксально, но только третье до сих пор. Они до самой своей смерти они удержали, вот, казалось бы, самое важное, да, там, стратегическое оружие с пустым там, с ядерным. Оказалось, что вера и чистота династии была важнее. Но для нас вот это вот родство с Византией сыграло, напротив, безусловно, положительную роль. Вот. А для самой Византии славяне становятся, с одной стороны, союзниками. Ну, как союзники, понятное дело, что в геополитике не бывает друзей, не бывает союзников. Травили наших князей, подставляли болгар, ну, все как у людей. Но, так или иначе, настоящие угрозы для разрушения и просто стирания Византии с лица земли славяне уже не представляли. Напоминаю, что еще в 860-х годах славянские войска, в том числе и русы, стояли у стен столицы. И на патриарх Константинопольский Фотий, на тот момент он еще не был патриархом, он был митрополитом, он опускал ризу Божией Матери во Влахерне в море, которое разметало русские корабли. То есть еще вчера это была угроза, способная ударить самое сердце. А уже завтра он посылает миссию, в том числе и Кирилла с Мефодием, которые крестят славян, а позднее, вероятно, при участии, ну, возможно, не самих Кирилла и Мефодия, но, по крайней мере, при участии непосредственном, если не личном, то, по крайней мере, как посылать в этой миссии, крещены были Аскольд и Дир, первые князья-христианина Руси. То есть вот в этот момент одновременно и военная сила, и сила православия, они включают славян в орбиту византийской политики. Что это означает? Это означает, что Балканы, ключевой геополитический на тот момент регион, становится ареной раздора между Востоком и Западом. Вам нужно было яблоко раздора? Оно появилось. И вот с этого момента уже мы видим, как потихоньку начинается накапливаться не просто противоречие, а враждебные отношения. Здесь и славянские государства, конечно, тоже были в интересном положении, потому что формально они входили в орбиту римской политики. Кирилл и Мефодий много потрудились для того, чтобы... Ну, самая главная заслуга какая-то? Они осветили славянский язык. Да? Для этого, правда, пришлось вернуть из Крыма мощи Климента Папы Римского, одного из первых святых славян, обратно в Рим. Фактически, ну, как вот за такую святыню выторговали право служить на славянском языке. Но для нас главное другое. То, что Балканы сами играли, как это часто бывает, играли на противоречиях Востока и Запада. Более того, им было выгоднее подчиняться Западу. Почему? А он банально дальше, Рим дальше, чем Константинополь. А как вы понимаете, лучше быть первым где-нибудь там на Дальнем Востоке и делать все, что хочешь, чем под Подмосковьем все время оглядываться, что тебе скажет сверху. Понимаете? Эта политика была очень... сложно и интересно. Но, естественно, достаточно было дождаться, чтобы с обеих сторон возникли личности, не согласны с таким положением вещей. То есть мы сейчас увидим, что, в общем-то, ну, Фотий и Николай I, они правили не все время. То есть если у нас, ситуация такая, если на Западе сильная власть в лице Папы Римского, а на Востоке невыгодно или некогда заниматься вопросами, то мир И, допустим, мы позволяем папе считать, что он здесь главный кругом, а сами там, не мытем так каганем, ну, скажем так, просто не говорим свои притязания. Как только на Востоке по-настоящему сильная личность, а на Западе папа ну, не претендует на такую власть, понимая, что это не по-христиански, и вообще ему пока это не надо, опять-таки согласны, что да, никто не претендует, все равны, все хорошо. А если у нас и там личность одинаково претендующая, начинается конфликт. Совершенно верно. Вот такой конфликт как раз-таки возникает между Фотием и Николаем Первым. В общем-то, святитель Фотий, как я уже говорил, он прославился и как умелый церковный лидер, и как активный креститель-просветитель. Оставляем за скобками то, что на самом деле это было как бы в пользу политики. И, в общем-то, недаром говорят, что миссия Кирилла и Мефодия была одновременно и христианской, и дипломатической. Даже в какой-то мере и разведкой среди славян. И одновременно дипломатическая миссия для Рима. То есть это была, ну это Византия. Это сложнейшая, интереснейшая, великолепно подготовленная система вот этой игры на большой шахматной доске. И играли они в этот момент превосходно. Плюс ко всему, он еще и талантливый писатель. Вообще, в принципе, как вы можете сопоставить, да, например, у нас вот победа над Наполеоном одновременно и огромный подъем культуры, да, Пушкин. То же самое и здесь. Победа на всех фронтах и подъем культуры, расцвет культуры. Возглавил расцвет как раз-таки Фотий. Он не только возглавил, в этот момент как раз-таки пошло развитие университетской науки на Востоке. Кирилл, Мефодий, Фотий и еще целый ряд других писателей. Это все вот эти вот лучшие умы Византии, лучшие умы этих университетов столичных, которые свой ум и свое вот желание послужить церкви и отечеству как раз-таки и воплощают в таких вот далеко идущих геополитических играх и церковных каких-то вот миссионерских миссиях. Тавтология, ну понятно, да, просветительских миссиях. И при этом напоминаю, что в этот момент на Западе заинтересованы в том, чтобы папа всех объединил и дал им какой-то вот смысл существования, а на Востоке опять-таки сами, ведь моравские князья звали, не наоборот, не Византия шла, а князья звали к себе просветителей, чтобы создать им алфавит, грамоту, потому что все уже поняли, одним только мечом ты сегодня победил, завтра тебе завтра не вспомнит даже никто. Настоящая стратегическая сила – это великая, мощная культура. И вот теперь начинается время, когда начинают соперничать Восток и Запад, в первую очередь не в военном отношении, а вот именно в таком системообразующем. Чей мир будет лучше, Восток или Запад? Ну и, разумеется, здесь не обошлось без определенных подтасовки фактов. Николай I, первый из римских пап, вот так вот уже по-настоящему активно привлек так называемый, можете записать, лже-Исидоровы декреталии. Лже-Исидоровы, ничего не пишет совершенно. Лже-Исидоровы декреталии. То есть помимо тех канонов Вселенских соборов, которые говорили, что римский престол на первом месте, помимо того факта, что апостол Петр выбрал Рим, вот это вот все, недостаточно было все-таки аргументов. Вообще декреталии появляются несколько раньше этого спора. Это уже сейчас на Западе все согласились с тем, что это подложное сочинение, которое было написано, конечно же, никоим образом не теми личностями, которым они адресованы, в первую очередь Константином Великим, Крестителем, да, родоапостолем, что позднее, скажем так, почему сам, вообще самозвел идею такого произведения? Потому что возникла угроза со стороны вот этих вот вновь обращенных областей, которые ну, относились к своим епископам на местах, примерно так, как у нас на Запорожье казаки относились к своим атаманам. Сами выбрали, сами скинули. Чтобы укрепить епископскую власть в этих вот варварских обычаях, нужно было иметь сильного арбитра. Кого? Конечно же, Рим. И поэтому автор декреталии, он усердно пропагандирует о том, что светскую власть Константин Великий передал папе римскому, И вообще всячески подталкивает ту мысль, что Папа Римский – это безусловный свет для всего Запада, который один имеет право быть арбитром между епископами, только он может поставить епископа или убирать. И вообще все на местах не должны ничего делать без воли римского папы. С одной стороны, это естественное желание укрепить вертикаль власти, когда у нас хаос. У нас сейчас 90-е годы, о чем мечтали? О сильной руке. Правильно? То же самое здесь. Здесь хаос. Здесь мечтают о сильной руке. То, что сильная рука – это еще и концлагеря и все остальные интересные вещи. Об этом таких вещах не вспоминаю, потому что уже натерпелись от бардака. Ну, а для римской власти, естественно, это подарок. Потому что еще одно документальное подтверждение того, на что они претендуют. Позднее, разумеется, уже сами католические ученые доказали то, что эти декреталии, в общем-то, носили характер подлога. Но к тому времени, когда они сами уже говорят о том, что все было неправда, сознание того, что мы единственно правильные, а римский папа единственная власть, у них уже укрепилось. Это мы сейчас можем говорить о том, да, конечно же, Россия не самая святая среди всех христиан, и, может быть, русский мир не самый лучший, но мы уже понимаем, что у нас другого не будет, а другие еще хуже, и в любом случае понимание того, что мы – это мы, а не это они, уже укрепилось. На стадии формирования этноса в народ такие вещи недопустимы, сомневаться нельзя. А когда мы уже являемся единой силой, там можно сказать, да, это вот, да, и апостол Андрей на Руси-то не был, нам это уже не важно. Потому что в любом случае мы уже созрели, как культура, претендующая на статус мировой культуры. И более того, претендующая на статус, возможно, самой важной мировой культуры. И самой важной политической силы. Без этого осознания мы вообще ничего претендовать не сможем. Как недаром пишет Достоевский в «Бесах», если человек, точнее не человек, а если народ сомневается в том, что он не просто один из лучших, а, безусловно, самый лучший, он даже не то, что одним из лучших, а одним из кого бы то ни было не сможет стать. Без этой идеи избранничества. Поэтому без нее не обходится ни одна великая культура. Соответственно, и римская культура, она тоже нуждалась такой идеи вот этого своего превосходства. Ну, соответственно говоря, вот этот конфликт, он был еще осложнен тем, что Фотий, да, он был человеком, и вдобавок ко всему, то есть к уму, к таланту, к дипломатии, к активности, к писательству, он был еще и, как бы, греков назвал как святого. Он был еще и молитвенник. Но все-таки не всякий человек помолится и более кораблирует на противника. Да? То есть человек во всех отношениях исключительный. Но была одна вещь, которая ему немного его карьеру портила. Предыдущий патриарх Игнатий, вот в период всех этих гонений, его оскопили. И потом, когда возвели на престол, ну, в общем-то, это в его отношении тоже играло отрицательную роль. Но при этом человек, он был, безусловно, молитвенник, подвижник, аскет, который тяготился вот этим своим престолом, но его духовные чада очень хотели его поднять повыше. И когда в итоге уже по таким, ну, скажем так, уже скорее бюрократическим мотивам его сводят с престола и возводят более достойного Фотия, естественно, чада предыдущего патриарха на новую власть ополчились. Потому что, как бы, ну вот наш батюшка лучший, а все остальные неправильные. Понятно, да? То есть все вполне по-человечески, тем более это греки. Естественно, римская власть воспользовалась таким слабым положением в Фоте, и вот начался конфликт. 861 год, собор подтверждает права Фотия, и римские легаты, в общем-то, ну, подписали эти договора. Но уже через 2 года Латеранский собор, ну, скажем так, опровергает права Фотия и начинает ставить под сомнение вообще легитимность вот таких приказаний Константинопольской кафедры. Соответственно, пока был жив папа Николай I, вот этот вот конфликт претензий формально из-за Балкан, по факту из-за того, что обе кафедры наконец-то доросли стратегически до того, что они действительно способны управлять всем христианским миром. И Запад, опираясь на свои штыки, и Восток, опираясь на свое искусство, дипломатию, и войска тоже. При всем том, что Византия старалась там, где подкупом, где там отраванули, где подставили. Князя Святослава они вообще убили последовательно через печенегов. Это они умели прекрасно, но и воевать они тоже умели. И вот эти две силы, раз они претендуют, теперь надо выяснить, кто из них более прав. Да, поэтому пока был жив Николай I, Фотия все время опровергали, анафематствовали, сомневались в его легитимности и всячески распространяли то, что нет, у вас не может быть таких претензий, когда есть римский папа. Когда Николай I умирает и приходит к власти папа Адриан II, снова в этот момент как раз совпадает, когда в общем-то, Фотий возвращается к власти. Папа Адриан II — это 60-70-е годы. И при этом уже после смерти Игнатия, там был несколько соборов, один из соборов не изложил Фотия, причем он даже, по-моему, называется Восьмым Вселенским Риме. А когда Игнатий умирает в 72 году, Фотий опять возвращает, потому что личность была, во всех случаях, в отношении незаурядная, и другого кандидата, кроме него, то есть его можно, конечно, убрать и поставить опять Игнатия. Но после смерти Игнатия, понятно, что кроме Фотия никто с ним не справится. Его опять ставят. И в этот момент папа Иоанн VIII, как раз вот Иоанн VIII был человеком мягким и неконфликтным. И пользуясь этим, Фотий собирает, ну, он шел целый год, 879-880. Но, можно писать просто одно, 880. Великий Свято-Софийский собор. Великий Свято-Софийский собор. Вот если для Рима как раз-таки собор предыдущий был Восьмым Вселенским, то для восточного сознания Восьмым Вселенским собором должен быть именно Великий Свято-Софийский собор. Почему? Потому что, во-первых, именно Великий Свято-Софийский собор подтверждает статус Седьмого Вселенского собора. И еще раз подтверждает все те вещи, которые говорили все семь соборов до него. Вообще, как вы знаете, ни один собор Северо-Вселенский не провозглашает. Первый Вселенский стал по-настоящему
последующий.
Да, последующий собор. Так вот, статус Седьмого собора подтвердил Великий Свято-Софийский. Во-вторых, именно Великий Свято-Софийский собор стал последним полноценным таким братским собором Востока и Запада. На этом соборе еще раз утвердили незыблемость символа веры в той форме, в которой он был утвержден на Втором Вселенском соборе, то есть без филиока. С одной стороны, опираются на логику Льва III, с другой стороны, это как ни крути победа Фотия, понимаете? Ну и, наконец, собор окончательно развел обе стороны по своим местам. Была принята, ну как бы такая, достаточно изящная формула о том, что каждая из кафедр управляет в тех местах, где исторически у нее сложилось их полномочия. Соответственно, подписи легатов на этом соборе означали то, что на данный момент произошла безусловная победа даже не православия как такового, а идеи единого христианства. Но, к сожалению, как это часто бывает, подписали единство, мир, дружба, все согласия, возвращаемся каждый к себе, и тут мы, оценивая, что мы сейчас друг о друге узнали, понимаем, насколько мы все разные. То есть к этому моменту разница между Востоком и Западом уже оформилась окончательно. Мы сейчас поговорим, какая, ну, у нас уже времени нету. Разница оформилась окончательно. Претензии обоих сторон Востока и Запада оформились окончательно. Но самое главное, в церковную жизнь и на Востоке, и на Западе окончательно пришла геополитика. А там, где есть политика, там нет ни друзей, ни... там вообще Евангелия нету. В политике нет места Христу. Царство Небесное не от мира сего. И поэтому достаточно только было опять возникнуть политическим проблемам, чтобы это христианское единство исчезло.
То есть это в 880 году, да?
Да. 880 год – это последняя дата, ну, когда торжествовала единая христианская церковь, хотя по факту уже было две империи на Востоке и на Западе. Но еще раз, все-таки церковь идет за народом. Церковь идет за народом. Понимаете, тут можно много осуждать тех людей, которые, например, ну, не знаю, где-нибудь там в оккупированной немцами Белоруссии благословляли постройку новых церквей, которых окрывали оккупанты. Потом их расстреливали вместе с теми, кто в этих церквях молился. Но как можно священнику, когда к нему его чадо пришли, говорит: батюшка, храм открывают, мы вас ждем, придите помолитесь с нами. Он с ней прожил всю жизнь. Как он может ему отказать?
Никак.
И в итоге, да, действительно получается, что церковь, идя за вот чаяниями своего народа, конечно же, нужно обладать умом Николая святителя равноапостольного Касаткина, который благословил японцам молиться за японского императора, потому что это их страна. Их Бог благословил родиться в этой земле, вот с этим разрезом глаз, с этим цветом кожи. И раз уж наша страна и ваша страна воюют, вы молитесь за свою власть. Но сам, конечно же, не молился. Сам вообще не служил в это время. Потому что он-то был русским, он-то был не японцем. Но не все обладают таким сознанием. Для этого действительно надо быть святым. И даже вот Фотий святой, он, наверное, все-таки хорошо, когда ты чувствуешь свою правоту и силу, вот это вот все. А когда ты понимаешь, что ты должен уйти в сторону и сказать, нет, здесь вот моя власть не должна распространяться, гораздо сложнее. Так или иначе, следующий разговор у нас пойдет уже о начале этого раскола, его формальном начале в XI веке и фактическом начале в эпоху крестовых походов. Поэтому я вам настоятельно рекомендую в качестве домашнего задания вспомнить историю крестовых походов с первого до последнего. Их причины, их последствия. Можете почитать у Дворкина, он достаточно подробно это пишет. Можете поискать, есть история крестовых походов, написанная, забыл, это французского автора, но очень такой толковый автор. В любом случае, в общем-то, крестовые походы изменили не только карту Европы, но и окончательно изменили карту христианства на карте Европы, скажем так. Да, ну и на этом пока что все. Да,